Уважаемые братья и сестры, в эфире наша рубрика «Гость в студии». В нашей студии председатель Екатеринбургского городского родительского комитета Валерий Шабхатович Ниталиев. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Ирина.
Недавно вы побывали на конференции, которая, наверное, не случайно названа исторической в плане того, что там рассматривалась российская история, но наверняка она и для судеб современной России историческая. «Триумф и крушение империи. Уроки истории». Я как поняла, что лоббистом вашего появления на конференции было по линии архимандрита Тихона Шевкунова, поскольку в Москве прекрасно знают вашу деятельность в ассоциации родительских комитетов. И, видимо, представители общественности активных хотелось видеть на конференции, чтобы они с какой целью там побывали.
Ну, сразу ответ на вопрос такой короткий. Это узнали мнение. Чтобы узнали их мнение. Ну, а дальше уже кто по мере своей деятельности несет это мнение в массы. Вот я так как представитель родительского комитета, который активно выступали за духовность, за тому, чтобы образование строилось на нравственных традициях, да, нашего народа. Вот, много писем писали мы тогда же и в образовании много работали, и культуру мы затрагивали, вот, ювенальная юстиция большой так отклик оставила, да, наша деятельность на этой почве, на этой ниве. Я думаю, что, ну, много в Москве есть знакомых, с которыми встречались на разных конференциях, на разных свободных встречах. А если уже про историческую эту конференцию, как бы, да, здесь, конечно, наверное, для истории большой знаковый такой момент, потому что понимание, как выстраивалось государство под названием Святая Русь нашими дедами, понимание, вот, механизм, можно сказать, механизма, да, или можно сказать, там, мелких каких-то деталей, стратегических деталей, да, там, вот, бытовых, это, конечно, очень важно для нас сейчас, потому что мы на, как бы, все равно на поворотном, да, таком моменте историческом.
Вот. То есть вот эта тема «Триумф и крушение империи. Уроки истории» не просто к 400-летию дома Романовых, она просто актуальна на данный момент?
Здесь можно только, знаете, что сказать, актуально на данный момент, это, чтобы не быть голословным и не выдумывать ничего, что эта выставка планировалась там, по-моему, в течение 10 дней, она была сделана в очень крупном таком строительном комплексе «Манеж», и она продлилась еще на 10 дней, и очереди стояли по километр.
Это выставка к 400-летию непосредственно.
Да, по километру стояли очереди, и именно просили правительство продлить, потому что там это манеж, это же выставочный зал, там есть свой график выставок, работ, и просили правительство продлить время прохождения выставки, потому что народ шел, ну, как они говорят, валом.
А люди что, истосковались по царской власти или шли к Федоровской иконе?
К Федоровской иконе, ну, шли, да, многие православные, чтобы приложиться. Я тоже, как участник выставки, прошел, потому что она стояла, мимо нее обязательно надо пройти, и потом уже вход на выставку. Я думаю, они истосковались не по царской власти. Там. Здесь потребность в информации. Куда ни денешься, вот как бы вражеская информация, безнравственная информация, там, да, вот эта западная разрушающая духовность, информация не давлела вот сейчас в средствах массовой информации, да, над российскими людьми. Наш народ еще морально стоек, или духовно, так лучше сказать, духовно стоек. И он ищет информацию, которая не разрушает, а которая укрепляет. Вот, может, интуитивно, духовно люди ищут ту информацию, которая поможет строить нормальное человеческое счастье. Это быт хороший, да, такой достойный быт для людей, дети, чтобы были, и немало этих детей, чтобы отношения родителей и дети были все правильные, чтобы человек не превращался в зверя, в скотину, а наоборот улучшал себя, да, так если говорить мирским языком, тут духовно возрастал.
Наверное, чтобы люди ощущали, что они живут в сильном государстве, что они как-то защищены.
Это тоже может быть, потому что все-таки Ломановы – это семья их, вот, и царская семья – это связано с властью, да. Поэтому, может быть, и здесь они ищут, искали, ищут, может ли быть Россия сильной, может, ответ на этот вопрос. А на этот вопрос, зачем мы читаем книги? Мы же оттуда черпаем какой-то опыт, да? Ну, выставка была устроена очень шикарно, конечно. Молодежи было очень много, и, в принципе, молодежь была современная вся. С ноутбуками, с планшетами, с всякими айфонами там. И все было устроено, ну, очень современно. Все экспозиции выстроены очень грамотно. Дизайн выставки, да, просто был тоже, видно, со всех сторон продуман, потому что было применено очень много электронной техники, да, там всякие экраны большие такие, плазменные, да, они там показывают и семью, и всякие сражения там, да, которые выиграны были. Всю сторону государственной жизни, и культуру, и технику, и строительство, и сельское хозяйство, и образование, и военное дело, то есть все, что касается государства российского, это было показано. И не просто было показано, были вкратце там, стояли очень хорошо стенды, они не навязчиво, не мелко, крупно. То есть было сделано ключевые такие предложения. Сколько было импорта, сколько было экспорта, выигранные сражения, количество потерь, количество земель, которых присоединили, да? То есть продумано было от и до. Приходили люди с разных социальных слоев, и они чувствовали себя как бы комфортно, потому что на конференции, на которую я приехал, она проходила прямо там же, в манеже, на выставке, только там специально был зал отведен. Был главный приглашенный, это председатель Государственной Думы Нарышкин, да, Сергей Евгеньевич. Вот. И много высокопоставленных чиновников вместе с ним пришло. И много там было не бедных людей. Я смотрел, как они себя на этой выставке чувствовали. Они себя чувствовали комфортно. Радость за, я думаю, что за то, что в России можно проводить мероприятия очень высокого уровня. И не о том, как там роботов делать или еще каких-то там всякие информационные технологии, а именно рассказать о истории царской семьи. Любой на земле человек с любым образованием, любого достатка там, да, он мог находить для себя нужную там и полезную информацию.
Ну, все же конференция была нужна для того, чтобы выяснить какие-то вопросы, да?
Раз продумывали до таких мелочей устройства выставки, размещения информации, потому что это тоже, это все же там информация, плакаты, лозунги, даже то, что зайти на выставку и пройти мимо Федоровской иконы, это все было продумано. И поэтому сама конференция нам тоже была продумана. Прежде чем попасть на конференцию, люди прошли на выставке, посмотрели, и посмотрели, что дало семейство Романовых России за время правления. Внешняя политика, армия, сельское хозяйство, промышленность, образование, экономика, народонаселение, социальная среда, дипломатия, религия, культура, госаппарат, наука. То есть все было представлено.
Это важная информация, она звучала, была наглядна, видна, понятна, но крушение империи, вот в чем, наверное, тут соль еще этой конференции. Почему вот такое замечательное государство рухнуло?
На этой конференции выступали очень тоже, да, там знаковые такие фигуры. Но я не ожидал, что, например, председатель Госдумы очень хорошо знает вот историю, да, он, по-моему, еще представитель попечительского совета исторического общества, ну, в общем, общество, да, которое как раз занимается продвижением русской истории.
Ну, председатель, да, российского исторического общества.
Он очень хорошо знает тему, очень хорошо информационно подготовлен, вот тоже в плане истории, это наш министр культуры, да, Владимир Мединский. Не было, конечно, Ильи Сергеевича Глазунова, вот известного, да, художника, и он одного из тоже людей, которые входили в оргкомитет выставки. А вот, я теперь понял, видно, как, почему грамотно так все было устроено, потому что ведь Глазунов, он один из организаторов, потому что все было художественно выполнено так мощно. А он же великий же, все равно великий будет художник, наверное, признан, да? Михалков Никита. Понравились историки. Вот очень хорошее выступление было директора Российского института стратегических исследований, да, Решетникова. Очень хорошее выступление было на Рачницкой. Она тоже серьезный историк. Много там было историков, которых я в первый раз, с Санкт-Петербурга, с Москвы, но они, мне что понравилось, все они имеют большие, как бы, ученые степени, большинство докторов наук, там много докторов наук было, но они о православной вере говорили не как лекторы, а как люди, которые сами духовно развиваются. Я не думал, что столько много умных и ученых людей занимается внутри себя, выстраивает своего, да, внутреннего человека по законам православной веры и в соответствии с четкими требованиями церкви, да, в этом плане. Потому что их слова, их доклады были пронизаны вот духовными терминами, да, ну просто это так не бывает, что они где-то это вычитают.
Подготовили за несколько дней доклад, да?
Да, да. Они, это все как бы изнутри шло. Сейчас же, как и президент, там, премьер, все начинают говорить о религии, о вере, о православной вере. И смотришь, когда приходишь на некоторые конференции, там читают, наберутся из православной культуры всякие лозунги, термины, да, берут объяснения, Евангелие там вставляют. Но это видно, что они где-то набрали. Это внутри их не произошло. Это не внутренние их уже, не через себя пропустили, а просто взяли из каких-то материалов. А здесь говорилось очень серьезные вещи о истории семьи Романовых, а о том, что дало именно вот правление вот такого семейства. Это же считается Божье проявление, да, что это Бог эту семью поставил на правление России. Первоначальный фундамент царской семьи было заложено именно правителями, которые воспитывались в любви к Богу. Первый царь – это сын патриарха и монахини, да, ну, как бы она потом же ушла в монастырь. И первые несколько царей, четыре царя первых, до Петра, по-моему, первого там, да, цари, которые любовь к Богу, церковные правила, нравственные вот эти правила, которые исходят из церковных канонов, они, это занимало в их жизни больше, чем другие вещи в государственном устройстве. Они старались все делать по Божьей воле, много времени проводили в молитвах.
Об этом говорилось?
Да.
То есть получается, что в открытом тексте говорилось о том, что хорошее государственное устройство без молитвы, ну, практически невозможно.
Конечно, да, говорилось то, что там даже не просто говорилось, а это же изучалась вся семья, ну, как бы вся семья, действия всей семьи. И там изучали, что первые Романовы, которые приступили к правлению, это были именно добрые христиане. Там вот мне запомнили слова, что они были воспитаны на старинном укладе жизни, который царил там, вот, ну, в боярских, там, в отчинах, да. Они были богомольные все, богомольные, да. И почтение к высшему духовенству у них стояло в самом приоритете.
Даже сами темы выступлений, вот у Михалкова «Созидание разрушаю», у Решетникова, директора РСИ, «Вернуться в Россию», у Ильи Сергеевича Глазунова, жалко, что его не было, прозвучала вообще эта тема, она же колоссальная, имеет, мне кажется, смысл, «Православная Москва, Третий Рим».
Да, немножко прозвучало у других. Вот хорошая тема, да, Нарочницкая, «Романовы от Руси к Великой России», да, тоже.
То есть имеется в виду Романова, Великая Россия уже Николаевская, или все-таки они хотят, чтобы и наше время тоже сюда вошло, в эту тему?
Конечно, о нашем времени там говорилось очень много. Там сейчас, я так думаю, что ищется же все равно идеология. Идеология России, потому что пока, на сегодняшний день, в Конституции записано, что у России нету никакой идеологии, да. Если взять момент крушения, Господь поставил Романовых. Господь, как бы, как Господь дал, Господь взял. Господь поставил Романовых в тот момент, когда это было нужно для России. чтобы выполнился его замысел, например, о российской державе, да, или о земле русской, да, о государстве под названием Святая Русь. Вот Романовы выполнили ту задачу, которую Господь им поставил, я так думаю. Пришло время, чтобы изменить, может быть, стратегию, может быть, по-другому пойти. Может быть, как вот сейчас, если идет вопрос, что произошло. Произошло, что вопрос как бы личностного характера, да, когда личности двигали страну. Романовы — это же личности все равно, это же семья, которая весь свой потенциал духовный, весь свой потенциал, да, физический потенциал отдавала служению России, именно что процветанию России. А сменился на другой как бы режим, ну, можно сказать, народный, демократический, да, что мы сейчас живем, то чтобы народ стал сам больше беспокоиться о своем будущем. Не царь только, не царская семья только стала беспокоиться за процветание России, чтобы народ тоже
поднимался. Интересно, как это возможно, если даже либералы сейчас говорят, что нам нужна персона, которую мы можем там ругать, хаять, хвалить, все что угодно. Персона нужна. Вот не можем мы без личности.
Ну, либералы — это либералы, а Господь Бог — это Господь Бог. Он лучше знает, как нужно делать. И раз он попустил, именно чтобы не пошли не персоны, а пошла народность, чтобы народ сам начинал проявлять сильные, да, внутренние движения для того, чтобы беспокоиться о судьбе России. Народ, чтобы внутри себя выходил на уровень, как Николай II, царь, когда он за Россию, говорит, и жизнь, своей семьи отдал. Просто это мой вывод, это, может, неправильно.
Ну, понятно, а на конференции же тоже какие-то выводы делали, или просто констатация каких-то фактов, обсуждения без особо далеко идущих...
Да, да. Потому что все-таки рамки конференции, это рамки конференции, вот наши рамки, они немного посвободнее, да, разговор вот нашего. Был изучение опыта, а крушение вот именно в таком плане не говорилось, потому что все-таки эта выставка сделана под председателем по благословению патриарха Московского Сея Руси Кирилла. Поэтому выдерживались определенные правила и в докладах, и во всем. Раз вы заговорили о крушении, я просто говорю свой взгляд на вот произошедшее событие от этого.
Вот все-таки хотелось бы узнать, понятно, что достаточно академичные, наверное, были доклады, хотя темы потрясающие, интересные, которые могут вызвать, ну, много изменений, наверное, в будущем. Все равно уже заговорили о том, чтобы в Конституцию включить вопрос о госидеологии. Эмоционально, вот когда Елена Борисовна Мизулина вышла со своим докладом «Восстановление святости семьи и брака. Миф или реальность современной России», от зала пошла какая-то поддержка? Ведь этот человек сейчас испытывает, мне кажется, такое колоссальное давление и...
Я не знаю, я как-то про это не думал. Нормально. Ее доклад был очень хороший, именно потому что семья, маленькая структура государства, да, это уже... Ну, не зря же такую выводят формулировку. Крепка семья, крепка держава. Поэтому ее доклад очень серьезно вписывался, тем более, что она тоже все увязывала же к Романовым, 400-летию, и последний итог, заключительный итог правления, да, это великий подвиг ради спасения России, на который пошла семья Николая II, это же, ну, можно сказать, это самое, или как, пример, да, может быть, пример, или там, как точка счета, пример, как должна жить семья в России. И поэтому ее доклад тоже был очень интересен, и она выступила с таким резким заявлением, что надо сейчас разобрать тему суррогатного материнства, что это может быть как ядерная бомба, если это пойдет в массы. То есть если начнут делать деньги на том, чтобы продавать вот это вот право, да, ну или право, вот эту вот Божью милость, да, рождение детей, начнут сейчас встать на коммерческую волну, находить женщин, оплодотворять их яйцеклетками, получать детей, самим себя женщинам не кормить, чувство материнства начнет уже...
Атрофироваться.
Да, атрофироваться. Ну, все меньше и меньше, да, потому что будут вот эти суррогатные контейнеры. Вот она выступила с таким заявлением, что надо собраться, и эту тему нужно... Надо запрет сделать, потому что...
Именно вот это вот заявление, это сравнение с ядерным оружием вызвало колоссальную волну критики, насмешек, издевательств. И репродуктологи, я слышала во многих эфирах, они прям кричали и говорили, что как вы смеете вообще вмешиваться, если женщина хочет
ребенка. Здесь вот этот вопрос нужно разобрать. Она сделала заявление, ну, понятно, это человек, который понимает, что вначале всегда будет первое заявление, которое... Как бы оно новое, оно неординарное, оно не идет в волне и по течению, да, оно все равно вызовет критику. А вот такое заявление, конечно, будет волна критики. Но заявление сделано. Теперь можно это обсуждать, начинать обсуждать.
Но на конференции-то она поддержку получила?
Все люди были очень понимающие. Ученые, потому что большинство было ученых, историков. Литераторов и люди, которые умеют думать, умеют сдерживать свои эмоции. Поэтому все было воспринято правильно, и этому была дана, я думаю, у них была внутренняя оценка. Они понесли домой эту идею обдумывания. Вот я тоже же про это стал думать. Действительно, с тем, что атрофирование чувства материнства, вот это мне как бы сразу не пришло. И мне надо было к этому тоже прийти путем своих собственных размышлений. Потому что сначала я видел, что это явление начинает приобретать такое уже, прививается как бы в общество. Но какая угроза, как бы я об этом далеко не задумывался, времени не было. А она как бы мне тоже натолкнула, я думаю, там многих людей натолкнула. Я думаю, сейчас пойдет по этому поводу определенная дискуссия, и будет сделан вывод. А что мне хотелось бы, вот что мне запомнилось четко на этой конференции, и на этой выставке. Ну, начало выставки – это первый царь Михаил, да, Ломанов, и последний царь Николай II. И почти последнее, так вот, как бы портрет и высказывание царевича Алексея, который должен быть новым царем. Правильно же он после Николая? Наследник же. И он сказал: «В мое царствование в России не будет бедных и не будет несчастных. Я всю свою деятельность посвящу этому». Это сказал царевич Алексей, что в России не будет бедных и не будет несчастных. Вот это меня, конечно, потрясло. Молодой еще пока царевич, да, который не искушен в государственных во всех делах, заботах, да, еще на него тяжесть такая государственного груза не легла, уже поставил себе цель. И какую цель, да, великую ставил?
В одном из уральских агентств, значит, обсуждалась вот эта вот выставка, народ, который на нее идет. Они начали писать, что, видимо, Путин ищет национальную идею в монархии и примеряет шапку Мономаха.
Сейчас подача информации идет с определенных кругов, которые продвигают свою там идеологию. Хотя говорят, что идеологии нету, идеология есть. Идеология потребительства. Распущенности, развратности. Вот эта идеология сейчас есть. Растут супермаркеты, скоро они уже заполонят все, что можно. Вот. Рост потребительства, люди семьями. Я уже вот смотрел недавно какие-то рекламные ролики. Сейчас всеми семьями проводят в субботу-воскресенье в всяких Икеях, там этих, где можно купить, есть. Это, ну, сейчас города торговые строят, то есть культ потребления входит в самую фазу, такую высокую фазу, да, информация идет. Поэтому эти люди, они не могут получить вот такую информацию, семья, что сделала для России семья Романовых, объективно, потому что ее нет. Поэтому они живут в старом. Здесь опять мы уходим, можем и выйти на те рельсы к тому моменту обсуждения о триумфе. Что если Господь сделал, как бы попустил, чтобы семья Романовых на вот этот момент истории отошла, как бы отдел, так будем говорить, для того, чтобы народ стал больше заниматься устройством России, народ, то тогда СМИ это народные. Причем здесь государство? Демократия. Участвуйте в выборах. Вы кого выбираете? Вы выбрали тех правителей, которых вы хотели. За вас никто не заталкивал в урны подписные листочки. Значит, СМИ, которые сейчас вещают, это вами выбранные руководители. То, что растут массажные салончики эротического направления, это делают депутаты, чиновники, бизнесмены, которых вы выбираете и продвигаете. То есть вы выстраиваете жизнь такую, какую хотите. Люди, вы. Значит, вам так нравится жить. То, что вы говорите, что плохо там то, ну, говорите на кухоньке. А когда идете в урну класть бюллетенчик, вы выбираете государственную систему управления. То, что вы не участвуете, говорит, я не хожу на выборы. Это плохо, что ты не ходишь на выборы. Потому что за тебя выберут кого-то. И ты будешь выполнять то, что этот выборный человек начнет творить. И будешь потом кричать, что жизнь плохая. Нет, жизнь такая, которую вы сами себе строите. И Господь вот на это сейчас, я так думаю, попустил вот именно семьи Романовых вот так. И разговор вот об этом надо вести, что мы имеем государство такое, которое сами хотим. А если не хотим, так значит надо это делать, не сидеть на кухне и говорить, что государство плохое. Вот родительский комитет за 10 лет, что мы, какая была волна, что мы достигли? У нас единственное, у нас есть 3 человека или 4 человека в комиссии, общественном совете при УВД нашей области. Ну, я вхожу в несколько советов, Министерство образования там, да, еще там вхожу в несколько советов. А все больше патриотически настроенных таких людей, которые хотели бы видеть Россию построенную на нравственных традициях, очень мало. Ну, по своей должности входит куда-то там митрополит Кирилл, да, еще какие-то люди входят в какие-то советы. Но большинство людей не занимается государственным как бы устройством. Они не участвуют в жизни в современных, так сказать, реформах. Потому что сейчас государство дает возможности обществу, людям влиять на законы, влиять на действия чиновников, влиять на планы, стратегии, которые потом будет выполнять вся страна. Можно через сайты голосовать, получать нужную информацию. Сейчас можно любой орган, серьезный орган государственного управления имеет свой сайт, обратную связь, выкладывает свои планы, проекты. И у них есть кнопки, где можно давать советы, где можно голосовать. Но слабо это делается. Вот я когда сюда пошел на встречу, я перед уходом, ну, на почту заглянул, чтобы знать, что мне там на электроночку пришло. И мне пришло отчет по Михайловским чтениям в Москве и по сбору подписей за запрет абортов, законодательно запрет абортов. На сегодняшний день собрано 27 тысяч подписей. Нужно 100 минимум до рождественских чтений они хотят собрать, а вообще нужно больше, потому что если этот закон изменить, то больше 100 тысяч собранных подписей имеет уже законодательную инициативу. Собрано 27. И Екатеринбург не указан там в городе, как собран. Больше всего собрали белгородцы, Ярославль. Белгородцы в основном двигают в сборе подписей, да? Вот смотрите, люди, что делают сейчас люди правильно? Они сейчас идут по тому плану или по тем законам и по тем правилам, которые государство предлагает для того, чтобы улучшать свою жизнь. Соберите 100 тысяч подписей, принесите президенту. И он тогда может уже на основании этих подписей начинать предложение по изменению законодательной инициативы. Ведь это можно и дальше запретить гадость какую-то другую. Вчера в регионах России информационного агентства прочитал интервью одного из предпринимателей, в соседке живет, Зятев, по-моему. Он был в Китае и смотрел китайскую жизнь с многих сторон. Мне запомнилось, что он сказал одно его вот такое, да, у него много там было, и государственное устройство, что чиновников меньше. Там в Пекине чиновников меньше, чем в государственной мэрии, чем у нас в мэрии. Хотя там живет народу, я не знаю, сколько, 60, что ли, миллионов, много, ну, Пекин большой город, у нас миллионный город, а там в 5-6 раз больше
а чиновников меньше. Но я не на это обратил внимание. Я обратил внимание, что он говорит, там нет рекламы на улице. Вот всяких реклам, чтобы заманивали в какие-то гадкие места. И вот рекламы, которые, против которой мы боремся, оголенного женского тела, там вообще нет такой рекламы. Нету. Государство не делает это, да? Ведь и здесь мы можем изменить. Мы живем и сидим, вот, ну что сделаешь, вот закон о рекламе. Почему нельзя изменить? Можно. Только для этого надо собираться, об этом надо говорить. Нужно добиваться изменений законодательных инициатив теми способами, которые государство дает, а оно дает много.
Ну, что то есть, мы... то есть не уезжать на поселение, не покупать дома где-то там, где китайцы не будут захватывать.
Да Русь Святую надо выстраивать.
А выстраивать.
Как положено, да? Здесь. Тем более сейчас дается такая возможность. Только воспользуемся мы или нет, вот это серьезный такой вопросик для всего нашего поколения, которое сейчас проживает. На страшном суде, думаю, мы будем отвечать вот за это. Что нам сейчас дается возможность построить жизнь для наших детей, ну, и для нас самих тоже. Так, как бы хочет Бог. Только мы этого не делаем.
То есть никакую шапку тоже. Мономаха Путин не примеряет?
Я думаю, что он в этом плане он не думает. Он не для этого поднимает историю и вопросы. Ну, лучше сказать, вопросы истории. Не для этого. Он просто, может, тоже внутренне чувствует, что должно... Русь должна выстраиваться по законам, и ему тоже, наверное, импонируют законы, по которым выстроена она была нашими предками. Все равно по всему, как-то я видел одно из этих, что анализ одного серьезного тоже аналитика, да, который путинское правление рассматривает, что он взял в 90-х и к чему мы сейчас пришли. Это большая все-таки проделанная работа. Если мы говорим сейчас, вот семья Романовых сколько сделала, да? Для России. От населения, по-моему, сколько там? 17, что ли, миллионов. Первое российское государство. И 180 миллионов при царе Николае II. За 400 лет-то прирост населения. Да, какой мощный, 100 раз. И Путин. То 90-е годы, бандитские, Петербург, бригада там и вся эта, да. Коррупция, коррумпирование, братки все, когда могли власть взять. И сейчас что выстраивается о том, что такая конференция проходит, именно которая рассматривает, а можно ли примерить на себя вот какие-то детали монархического правления, да, которые были в той России. Вот о чем это? Можно ли сейчас о государстве под названием Святая Русь говорят все больше и больше? В 90-х это даже об этом не вспоминали. Нам же говорили, что мы маргиналы, и мы вообще ни о чем, и нас надо в гетто, как индейцев, загонять, те, кто говорит о целомудрии, о нравственности, да? А сейчас об этом говорят первые лица. Это же все равно как бы итог работы государственных деятелей. И Путин во главе этих деятелей. Поэтому, а как дальше? Ну, здесь надо смотреть. На что народ наш способен.
То есть вы какие-то личные выводы сделали из этой конференции?
Сделал, конечно. Мы сейчас активизируем работу комитета, только по другой как бы схеме. Вот тоже так же, когда как бы волна, вот, на которой мы были, когда ювенальная юстиция была, да, там всякие законы мы, там вот закон по ужесточению педофилов, да, наказание для педофилов, там Ассоциация Родительских комитетов сообществ, и потом как-то эта волна ушла.
Ну, то есть вы ведь уже давно идете не на протестной волне, а на созидательной такой.
На созидательной? Даже не то, что на созидательной. Я просто был на обдумывающей волне, да. Вот мне 2 года как бы было время спокойно в лесу, с конями, с детьми. Я делал другое дело. Я выстраивал, смотрел, как можно ли выстроить сейчас современные тоже бытовые, да, детали нашей жизни, социальные, вот, бытовые, да, которые могут привести к тому, что будут появляться другая молодежь, которая будет править через 20 лет, там, 30 лет, и как ценности, которые для меня дороги, этой молодежи привить. И вдруг сейчас вот опять активно меня что-то вытолкнуло в общественный, да, информационный поток. Это я вдруг случайно попал на 17-й Всемирный Русский Народный Собор, и после также случайно, через, по-моему, 3 недели я попал на вот эту историческую конференцию «Триумф и крушение», значит, да, уроки истории. Да. Как-то все сразу неожиданно я слез, и меня выдернуло и закинуло в такой вот поток. Я тогда стал как бы для себя понимать, что все-таки сейчас надо активизировать ту деятельность, которую мы делали. То есть в лесу я набрался информации о том, как можно выстраивать или какие направления сейчас нужно брать для родительского комитета, для родительского движения. И мне жизнь даже сама уже подтолкнула. Вот я сейчас активно занимаюсь доступным жильем. Сначала, я думаю, ко мне обратились 500 граждан нашего города, у которых сносят дома, которые самостоятельно их выставили на землях, там ИЖС, да, вот, и их сносят. Я стал вникать в тему, они говорят, помогите, может быть, хоть ваш комитет как-то сумеет помочь. Да, и я увидел там много моментов, на которых надо было, чтобы власть обратила внимание. Это, во-первых, дети. Больше 3-4 тысяч детей, которые могут оказаться на улице. Да, я вот стал им помогать. А я потом увидел, что эта тема очень глубокая, ведь доступное жилье – это демография, потому что там дети рождаются. Это небольшие там, трехэтажные домики, а не вот эти вот сосульки многоквартирные, где, в принципе, от земли оторванность. Там приближено все к земле, там можно создавать как бы общинки, даже небольшие. Вот этот домики, они живут очень хорошо между собой, потому что 27 квартир, ну там 25 квартир, ну может 30 квартир, да, не больше. И соседи там проживают, не то что одна семья, но как община. Потому что кто-то друг другу помогает, кто-то что, вышли на улицу, здесь даже с третьего этажа спуститься недалеко, там что-то поделали. Здесь огорожен домик, игровая площадочка, дети играют. Там, да. То есть я увидел, что это очень интересная форма. Ну и потом, у нас очень много многодетных семей, которые имеют 3 и больше детей, и которым положена бесплатная земля. И они не могут тоже вот выстроить там домики. Я стал изучать стоимость строительства, всю такую информацию. Для того, чтобы у нас же был доклад в Верхотуре «Город будущего». Мы хотели построить поселочек, да, предлагали Мишайну, что давайте вот такие, за такими поселочками может быть будущее. Я сейчас увидел, что в принципе это реализуемо. Потому что я сейчас проник, защищая их, я сейчас изучил градостроительный кодекс, земельный кодекс, вот, гражданский, потому что надо было защищать права. Нужно, я теперь понимаю, как надо оформлять землю, как надо собрать людей, как сделать кооперативчик, да, в принципе, и какие финансы нужны для того, чтобы получился поселок. То есть для меня как-то тема открылась. Потом, изучая информацию о том, какие сейчас проекты очень важны для страны, я натолкнулся на такой доклад Института стратегических исследований. Да? Это очень серьезный институт, который сейчас активно взаимодействует с президентом Путиным и с администрацией. Да? Он ему подготавливает стратегические направления, куда надо сейчас государству вкладывать деньги, чтобы получалась потом нормальная модель нашего государства была, которая будет патриотов подготавливать, а не просто там потребителей, да. И очень увидел, что сейчас одна из актуальных тем – это организация детского отдыха культурного. Потребность, или как, у населения сейчас, у родителей 135 миллиардов рублей есть для того, чтобы устраивать отдых детей загородный, как в пионерлагеря были, с культурными программами. А государству может сейчас только мизер вообще-то, мизер, там миллиард, там не 135 миллиардов, да, там может быть 3-4 миллиарда государство выполняет. Рынок не ограниченный, а тем, что мы занимались как раз вот в конном клубе. Организация детских лагерей с наполнением культурной программы, специальной, да, и, ну, отдых, и здесь и информация для детей. И это очень большой. И сейчас этот проект один лежит в пятерке проектов, которых нужно выполнять. Я вот сейчас уже вступил в взаимоотношения с организациями, да, частными, которые таким отдыхом занимаются. И предлагаю им тоже стать одним, чтобы город вошел в число, ну, таких людей, городов, которые дадут право эксперимента для организации вот такого отдыха. Сейчас имеет право эксперимента Пермь и еще какой-то город. Я предлагаю сейчас, чтобы Екатеринбург. Это тоже очень серьезный коммерческий проект, который даст... И если мы его правильно наполним, а я буду стараться, чтобы было правильное наполнение культурной программы, информационной программы, патриотической программы, да, чтобы именно к Святой Руси все шло, да, много вопросов было вот именно связано с историей России, с историей патриотов, потому что там я увидел, ну, Россия же, мы же были одни из самых первых в военном тоже деле. Мы выигрывали такие сражения и битвы, и такие программы можно строить и для детей тоже ведь, да, чтобы они это знали. Тогда молодежь будет изучать историю России совсем по-другому. Уже второй проект тут пошел, «Доступное жилье», «Страна детей», она называется, вот этот вот направление. Ну и когда я был на 17-м Всемирном народном соборе, я встречался с митрополитом ташкентским, среднеазиатским Викентием, с Ингой Владимировной Корольковой, они сейчас занимаются с книгами. Волна же идет, чтобы читаемость была в России, да? Вот сейчас возникает снова, государство подталкивает общество, бизнесменов и деятелей общественных, да, на то, чтобы подумали, как все-таки привить опять эту любовь, ушедшую к книгам. А это надо книги выпускать. А книг очень мало. Вот я даже сейчас для своих внуков покупаю книги для внучек, да, ищу. Мало книжек хороших.
Вы только сейчас столкнулись с этой проблемой. Мы уже много лет с Кирой заходим в Сибирскую благозвонницу. Нас там уже знают и говорят, нет ничего нового, все прочитано вообще от верхней до нижней границы полок. И вынуждены, поэтому вот она, ей надо читать и все. И мы стали покупать светскую литературу, она не самая качественная. Я расстраиваюсь, но сделать мы ничего не можем. Книг нет хороших.
Вот, вы сделать ничего не можете, потому что вы не переходите в следующую категорию. Надо самим писать. Искать, издавать.
Очень надеемся перейти.
Заниматься надо издательским делом, потому что это было на России одно из уважаемых дел. И купцы, которые, или вот, да, предприниматели, как, которые занимались издательским делом, они были еще и патриоты, просвещенные патриоты, потому что они искали хороших авторов, хорошие книги. Они издавали, продвигали. Они на этом и зарабатывали хорошо, но еще они занимались таким великим просвещением. Вот сейчас это надо делать. И это у нас будет третье направление родительского комитета, такие стратегические тоже, которые мы будем осваивать. Не бросаем мы с рекламой, стараемся поддержать этот конкурс «Будь здоров», это значит «Не курю», соревнования класса свободных от курения, да, и еще другие проекты, которые у нас такие в текущем режиме идут. Информация.
Спасибо, Валерий Шапхач. Я знаю, что многие люди, которые вас слушают, вдохновляются обычно тем, что вы говорите, и принимают какие-то решения, что-то начинают делать, брать с вас пример, потому что вы, как выяснилось, действительно начинаете реально, а не как-то в уме, в мечтах строить Россию во всех смыслах, выстраивать ее духовно,
помогаю,
жилищно.
Лучше сказать.
Да, то есть это
сил.
Направление, эти направления не оставляете. И спасибо, что рассказали про конференцию. Я думаю, что для многих это тоже будет очень радостно, что достаточно отчетливо государство высказало свое мнение по многим вопросам, которые,
да,
нас волновали.
Сейчас все зависит от людей. Вот от людей, которые нас слушают. А нас в основном слушает православная аудитория. Вот сейчас, если они начнут выходить за ограду своего дома, за церковную ограду, продвигать нравственные нормы, правила дальше в жизнь, делать это на современный лад переводить все это. Вот как Манеж, вот эта выставка еще раз показала, что все можно... Любую информацию, какая бы, даже это вроде как бы старая информация, все забытая информация. Да нет, это можно подать на очень хорошем уровне, и жажда к ней имеется. Это все зависит сейчас от людей, от нас, от тех, кто нас слушает. Поэтому не забывайте, что каждый четверг в храме на крови актив родительского комитета в 19:00 собирается, нас там можно найти. Если по каким-то причинам нас нет, там можно спросить у охраны в четверг. 19.00, где мы, может быть, мы в другом месте, там, если зал это занят, да, пока мы в храме на крови, нам отец Максим дает возможность собираться. Поэтому приходите, приходите, и просьба всем, кто нас слышит, помолиться за идеи родительского комитета, которые у нас намечены, чтобы мы их воплотили. Спаси всех, Господи, всего хорошего.